В эфире программа «Иосиф и его байки».
Добрый вечер, дорогие. Мы в прямом эфире, наконец, а то все запись. Прям почти месяц я по очень уважительной причине отсутствовал. Уважительная причина – это Одесса, мой родной город, где я родился и куда я пытаюсь каждое лето вот уехать. А вот каждый год получается, а в прошлом году не получилось в связи со всей этой пандемией. И в это лето решил прорваться и как-то легко проехал. И вот буквально пару дней тому назад вернулся, уже окунулся во всю эту московскую жизнь, только что был уже на премьере в театре на Таганке, и все. И, в общем, все навалилось, хотя сезон в нашем театре открывается только 7 сентября, но вот мы начинаем уже репетировать новый спектакль, это все как-нибудь потом расскажу, потому что сегодня такой день, долго мы, хотел сказать, не виделись, ну, не слышались, наверное, и есть сегодня много поводов, о которых, которые дают тему для разговора. Вот со мной Настя сейчас, как вы, Лащикова?
Лащикова.
Да. Вот. Ну, Василий Александров, это тут такой выдающийся старейший звукорежиссер. Вася, я прошу единственное меня не покидать, потому что очень хочется сегодня разговаривать. Я очень надеюсь, что я получал тут очень много вопросов, и сейчас вот они есть. И тут есть прямо те, кто ожидает, особенно я жду Стаса из Курска, который, ну, если вдруг его не будет, значит, у него отпуск или еще что-нибудь. Вот, скажу, что обязательно мы разыграем. Собственно, давайте, как обычно, с этого начнем. Мы разыграем билеты. Я вот сейчас пару дней уже хожу на работу в театр и выясняю у наших прокатчиков, как дела. Они очень довольны, потирают руки, говорят, что какое-то стремление москвичей и гостей столицы в театры, я думаю, не только в наш театр. Я вот прямо сейчас был в театре на Таганке. Вот совершенно новый спектакль, посвященный Николаю Николаевичу Губенко. Сегодня, кстати, сегодня такой день, но мы об этом еще, я думаю, отдельно поговорим. Сегодня 80 лет Николаю Николаевичу Губенко, вот буквально сегодня его день рождения, даже не день рождения, а юбилей. Сегодня же день рождения Олега Павловича Табакова. Вот такой день замечательный, 17 августа. Ну, правда, мы уже вышли 18, тем не менее, еще живем по прошлым днем, поэтому обязательно об этом поговорим. Вот я вижу вопросы, но все по очереди. Василий, если там будет... Уже есть кому сказать? Ну, давайте с этого начнем, а потом билеты. Настя, очень прошу не забыть про билеты прямо сразу. Раз звонят, услышим, кто-то очень хочет прорваться. Слушаю.
Доброй ночи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Стас, я из города Курска.
Так, ну это какой-то, это, я не знаю, что такое, это талисман передачи или это... Стас, я должен сказать, что многие думают, что это какая-то подстава, что это какой-то розыгрыш, потому что говорят, ну не может так быть, чтобы в каждая передача начиналась с того, что из города Курска дозванивается Стас. Но, тем не менее, объявлю, что вы... Я хочу как-нибудь... Я знаю, что вы здесь герой «Эхо Москвы», вы дозваниваетесь во многие передачи, и вас здесь знают, любят, комментируют, но я вот тоже польщен таким вашим вниманием в определенное время. Слушаю вас. Начинаем с вас, Стас. Это стихи практически. Стас, начинаем с вас.
Как менялся отечественный театр от советского периода до сегодняшних дней? Каким вы видите дальнейшее будущее и развитие театра постсоветского периода?
Подождите, это какая-то тема диссертации. Сейчас еще раз медленно. Еще раз медленно, Стас. Что-то очень серьезное. Я думал, мы так легко начнем лето. Я из Одессы приехал. Тут такая в Москве жара, теплее, чем в Одессе. А вы еще раз тогда внимательно. Я как-то так, видите, легкомысленно отнесся к вашему глубокому вопросу. Пожалуйста, еще раз.
Как менялся отечественный театр от советского периода до сегодняшних дней? И каким вы видите дальнейшее будущее развития
ничего
театра?
Ничего себе! Ничего себе! Но я чувствую сейчас, я, дорогие мои... коллеги, постараюсь немного времени. Главное, нам не забыть, во-первых, другим дать что-нибудь сказать. А во-вторых, обязательно разыграть билеты. А в-третьих, я действительно очень хочу и по поводу Олега Павловича Табакова хотя бы несколько слов сказать. Мне посчастливилось с ним много лет в «Современнике» работать. И, счастье, он играл в спектаклях, которые я ставил. И вообще, вот в течение жизни он для меня очень многое... Понимаю, что не только для меня, для всего, для всей русской культуры, но и для меня, вот, в частности, многое значил, многое сделал. Тем не менее, хорошо. Дорогой Стас, я постараюсь, знаете, вот как на теоретической лекции у своих студентов режиссерского факультета. Я-то считал, что наша передача более легкомысленная, более простая, но скажу коротко, если нужно будет это, как сказать, продлить серьезно, я попрошу как-нибудь у главного редактора дать мне пару часов, и я, как Дима Быков, которого, вот, кстати, с удовольствием слушает Одесса, он там выходит в Зеленый театр, читает стихи, отвечает на вопросы. Вообще, есть ощущение, что в Одессу как-то так вроде все примерзло, все такие культурные связи, отношения, но не буду всех выдавать, я встречал большое количество деятелей русской культуры, и московской в частности, которые вот находятся и отдыхают в Одессе. Так вот, я попрошу Венедиктова, Алексея Алексеевича, чтобы дали пару часов, потому что это вот тема для так, двухчасовой очень серьезной лекции. Смотрите, тем не менее отвечаю. Вот сейчас отвечаю серьезно. Видите, профессия режиссуры вообще была востребована вот так... реально, практически сформулировано и востребовано Антоном Павловичем Чеховым, который в начале свою пьесу «Чайка», которую написал в 1895 году, в 1896 году была премьера в Александринском театре. Это был провал, большой провал. Я, кажется, сдвинулся на год 96-й, а там был 97-й, да. И был такой приличный провал. Бедный Чехов шел от Александринского театра к Московскому вокзалу, страдал, понимал, что он никогда больше никаких пьес писать не будет, что у него ничего не получилось. Тем не менее, с Чеховым дружил еще один драматург, которого тогда считали вершиной русской драматургии. Это был Немирович Данченко Василий Иванович, который, кстати, преподавал, смотрите, драматург, преподавал режиссуру и актерское мастерство в ГИТИСе, вот здесь совсем недалеко от нас, в нашем родном ГИТИСе. Вот я тоже там долго-долго учился, а теперь долго-долго преподаю, потому что живу как-то долго. И этот самый Василий Иванович Немирович Данченко, почитав эту пьесу, провалившуюся в Александринском театре «Чайка», сообразил, что что-то в этой пьесе есть такое, что может дать толчок к тому самому новому театру, о котором они с Константином Сергеевичем Станиславским договорились. И Чехов предложил Станиславскому взять эту пьесу для открытия театра вместе с другой пьесой. Сейчас не буду уходить далеко в теорию. И тем самым пьеса «Чайка» и вообще драматургическое творчество Антона Павловича Чехова стало провокацией к появлению режиссуры как профессии. Потому что если до этого времени, то есть до появления «Чайки», практически автором спектакля становился либо ведущий артист, который давал советы другим артистам, либо чаще всего драматург, причем драматург начинал даже в античные времена, когда драматург писал слова и раздавал артистам маскам. Помните все вот эти античные раструбы вот здесь, брови вниз грустные, брови вверх веселые. Тем не менее, вот драматург писал очень определенный жанр, это была либо трагедия высокая, либо комедия, либо... Ну, вот он, тем не менее, был автором спектакля, и с тех пор вот так оно и менялось. Антрепренер собирал труппу на сезон, это была не то, что вот эта сегодняшняя наша бандитская антреприза, которая шарашит и выбивает деньги из бедных провинциальных зрителей, которые хотят увидеть просто живого артиста, а это все-таки был антрепренер, руководитель творческого коллектива, который набирал труппу по... по перечню действующих лиц из классической драматургии. Это мог быть там, ревизор Гоголя, чаще всего это «Горе от ума» было Достоевского. Совсем с ума сошел. «Горе от ума» Грибоедова. И тогда этот драматург или этот ведущий артист становился автором спектакля. Антон Павлович Чехов, еще раз говорю, вызвал к жизни другую профессию, профессию режиссера. Человека, который начал сводить все компоненты создания спектакля, то есть артиста, драматурга, балетмейстера, художника, который впервые возник, ибо до этого времени декорации подбирали. Написано «стол», какой есть стол на складе, принесли, поставили. Я сейчас несколько примитивно, если меня слушают там наша ГИТИСовская театроведческая кафедра, они скажут, что я совсем банально и примитивно. Тем не менее, дежурные костюмы, дежурные декорации, можно даже сказать дежурные артисты, потому что артисты определенного амплуа. Если человек играет там благородного отца, он всегда играет во всех пьесах. Если человек играет лирического героя, а если она красавица-героиня, почему-то Настя улыбается и считает, что это она есть. Наверное. То она красавица и героиня, она и Офелия, она и, ну, везде. Она везде красавица и героиня. И дальше начался замечательный период русского театра, который, если до этого все-таки главным русским театром был Малый театр, а именно Островский, который... Ну, понятно, что там и Гоголь, и Салтыков, там все. Но Островский, который не просто писал пьесы, а он писал пьесы даже на определенных артистов, он давал советы артистам и комментировал, он достаточно много занимался педагогикой театральной, он достаточно много занимался театром как организмом. И, понятно, он и был основным автором спектакля. Он писал пьесу, и он ее переводил в спектакль. То с появлением МХАТа, МХТ, естественно, поначалу, такая роль авторская перешла к режиссеру, и режиссер, собственно, стал существовать как отдельная, самостоятельная и главенствующая в театре профессия. Так длилось довольно долго, так длилось и 20-е годы, и 30-е, а уже ближе к 40-м, к огромнейшему сожалению, при том, что режиссер оставался режиссером, но начался такой унылый социалистический реализм, началось такое тяжелое существование театров, где нужно было всем ставить только так, когда появились цензурные комитеты, в каждом там отделе культуры появились все министерства, которые должны были пьесу принимать, поощрять, выдавать на нее деньги, заказы. Ну, не буду все этого перечислять. И так практически длилось до войны. А перед самой войной, к сожалению, были, как и во всей общественной, политической, научной, во всей жизни страны происходили и репрессии, и происходила такая давиловка по всему. То же самое происходило в театре. Разгромили выдающийся театр Таирова, разгромили и расстреляли Всеволода Емельевича Мирхольдова. Ну, дальше можно многое перечислять. Потом война, когда очень многие театры столичные, московские, ленинградские, отъехали в провинцию, тем самым дав жизнь провинциальным театрам во многом. Есть много замечательных примеров и драматических, и музыкальных театров. А вот после войны, когда все-таки вот пережили этот культ личности, вот 53-й год смерти Сталина, когда начался 20-й съезд, не случайно возникшие театры, там театр «Современник» стали называть, это дети 20-го съезда, не случайно возникшая параллельно поэзия, Вознесенский, Евтушенко, Акуджава, Ахмадулина, не случайно изобразительное искусство, все от Эрнста неизвестно, ну вот эта вся история с Манежем, с Вознесенским, с Хрущевым, с Эрнстом неизвестным. И театр тоже зажил, и театр опять вернулся к своему режиссерскому авторству. То есть появились уже имена авторов спектакля и целых театральных направлений. То есть появились там в 1956 году появился Георгий Александрович Товстоногов. Собственно, он и до этого появился, но он поставил знаменитейший спектакль «Оптимистическая трагедия» в Александринском театре, и ему предложили стать главным режиссером БДТ, и он собрал там уникальнейшую труппу вот с тем самым великим, к счастью, нашим современником Басилашвили, с Юрским Слебедевым, с Мактуновским, с ранней, молодой, прекрасной Дорониной. Ну, я буду без конца перечислять, я очень хорошо знаю театр, потому что, когда меня самого выгнали с режиссерского факультета Ленинградского театрального института за профессиональную непригодность, я благодарен очень институту и моему профессору, который меня выгнал тогда. И я работал, я почему благодарен, я работал рабочим сцены в БДТ. И как раз все это, весь этот потрясающий период, когда выходили спектакли «Три сестры», «Идиот» с Мышкиным, с Мактуновским, и с Настасьей Филипповной, Татьяной Васильевной Дорониной. И, ну, это опять без конца туда. А в Москве в это время был великий, выдающийся, прекрасный, потрясающий Эфрос. В Москве в это время был замечательный, тогда прямо вот в пору своего расцвета, современник. Чуть позже возник не менее замечательный, это уже 64-65 год, театр на Таганке, а дальше Марк Анатольевич Захаров, дальше Фоменко. Я, наверное, пропускаю, я пропускаю Плучика, я много кого пропускаю, но, иначе говорю, нужно пару часов для подробной лекции. И вот уже, скажем так, что эволюция театра происходила по линии все-таки уточнения авторства. Вот для меня. И вот если пропустить сейчас там все этапы и пропустить очень много подробностей, имен и ситуаций, можно сказать, что в последнее время театр, как ни странно, все больше становится театром сценографа. Не случайно вот в прошедшем сезоне самое большое количество премьер было у Дмитрия Крымова, у человека, который вообще никогда не учился режиссуре, который был и есть выдающийся художник, замечательный художник, и который очень определенным образом работает с артистами, очень определенным. Он ставит артиста, вводит артиста в такую среду, в такую атмосферу, в такой жанр, в такую ситуацию, когда вот артист может играть только так. Это тоже вообще отдельные разговоры, отдельные лекции. Дима Крымов, Дмитрий Анатольевич Крымов, мой товарищ, он в этом сезоне выпустил премьеру в нашем театре «Все тут», премьеру о своих замечательных родителях, оба Анатолия Васильевича Эфросе и Натальи Анатольевны Крымовой. Он выпустил замечательные спектакли, которые я видел в театре Пушкина, как бы по мотивам «Чайки», спектакль называется «Костик», имеется в виду Костя Треплев. Он выпустил в театре Фоменко «Дон Жуан». Посмотрите, какая плотность работы. И практически, да, с ним работает художник. Я горжусь, в основном с ним работает Мария Трегубова, это моя как раз старшая дочь, его такая любимая ученица. Но, тем не менее, он такой, отобравший себе авторство, художник, режиссер, драматург. Вот недавно вышла книга его драматургии крымовской. Поэтому, отвечая, Стас, на ваш вопрос, так долго отвечая, невероятно, должен сказать, что сегодня все больше и больше авторство переходит от режиссера, либо возвращается к драматургу, сегодня очень сильно переходит к художнику. Я надеюсь, не буду сейчас называть имени, что в нашем театре тоже в школе современной пьесы в этом сезоне состоится любопытный очень дебют сценографа. Сценографа, не имевшего, вот не буду выдавать, до сих пор опыта постановок. Но вот сейчас это кажется, такой опыт, такая задача кажется очень интересным. Дорогой Станислав, делаем паузу, потому что я боюсь, что тут такое количество интересных вопросов и интересных затей. Либо мы сразу кому-нибудь что-нибудь скажем, вот Василий нам показывает, и после этого, да, задаем вопросы. Слушаю, дорогие. Не понял.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте. Кто вы, откуда?
Я Владимир из города Санкт-Петербурга.
Прекрасно.
Как раз вот вы говорили про БДТ. Так вот, где-то в году 1967 я ходил с отцом, мне было 13 лет тогда.
Чудесно.
В 1967 году. Ходил на спектакль «Идиот», где играли Иннокентий Михайлович Смоктуновский, Евгений Лебедев. Но, правда, Стась Филипповна уже играла Эмма Попова, так как Доронинов переехал.
А, уже уехала в Москву. Да. Ну, а Юрский еще играл, Фердыщенко и Борисов играл. Ну, там вообще...
Да-да-да.
Там...
Бориса, но Юрий Дмитриевич играет кто-то другой, не Юрий.
Вы знаете, вот интересный очень, я еще не знаю, в чем ваш вопрос, но хочу вам сказать, что очень интересный опыт. Вы знаете, я недавно в очередной раз, не послушав Бориса Леонидовича Пастернака о том, что не надо заводить архивы над рукописями трястись, я что-то стал там в своем архиве перебирать, обнаружил 4 пластинки с записью «Идиота». Запись этого спектакля. И я подумал, ну вот сейчас, я ведь всегда плакал, я ведь всегда просто как с преддыханием это все смотрел и слушал, правда, из-за кулис, перед этим я ставил декорации. И надо сказать, что я включил это, послушал, и вот время прошло. И нужно сказать, что даже эти великие, прекрасные, потрясающие артисты сегодня кажутся старомодными, банальными, провинциальными. Все-таки театр – это, в отличие от живописи, от музыки, от кино, это ну просто совершенно сиюсекундное живое искусство. Простите, я вас перебил, простите, я вас слушаю.
Да не, ну что вы, что очень, очень интересно. Очень. Значит, мой вопрос как раз вот в связи с Смоктуновским и с тем, что немножечко, может быть, он устарел. Вы в одной из передач, когда у вас был прямой эфир, сказали, что даже в «Гамлете» режиссера Георгия Козинцева уже Смоктуновский играет, ну, как-то, ну, не по-современному уже по...
Да, потому что через несколько лет уже был «Гамлет» Высоцкого. И это был совершенно другой «Гамлет». И там даже не в Козинцево дело... Вернее, я так скажу, не в Смоктуновском дело, а в Козинцеве, конечно, так же, как в Любимове. Это же Любимов, понимая, что у него есть такой Высоцкий, посадил его в рваном черном свитерке, вот там далеко на рьер-сцену, и он сидел и наигрывал, а потом он опять же под гитару то ли пел, то ли модно сегодня почти рэп это был, или почти такое ритмическое говорение. Он стал говорить Гамлета Пастернака. Гул затих, я вышел на подмостки, даже я так хорошо помню, он настаивал, у него ударение было: гул затих, я вышел на подмостки, прислоняясь к дверному косяку, я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. И понятно было, что это вот человек вот отсюда, вот только что мы проходили мимо, до него он там 3 метра, и это история его, соотносящаяся со мной, конечно. Поэтому вы правы по поводу того, что да, Иннокентий Михайлович, вот он играл какого-то там Гамлета из той самой Эльсинора, да, не тюрьма, и вот все вот это.
Ну да, может быть, он очень положительного играл Гамлета, понимаете? Как раз последнее время ведь некоторые исследования ставятся вопросом, действительно ли Гамлет это положительный герой. Ведь смотрите, он, допустим, зарезал Полония, потом он убил короля Клавдия, он ранен отравленной шпагой Лаэрта, из-за него Офелия, в общем, сошла с ума. Именно из-за него, я когда читал тексты, подлинники, там видно, что...
Я чувствую, нам понадобится еще пару часов на анализ и разбор гамлетов, потому что я видел очень много гамлетов. Я видел гамлета Вальдемара Панса, я знаю гамлета Михаила Михайловича Казакова, я видел гамлета Пола Скофилда. Ну, в общем, тут мы можем далеко уйти. Давайте все-таки остановимся. по поводу... я же должен обязательно байк какой-нибудь рассказать по поводу...
спасибо огромное.
Спасибо вам огромное. Это я вспомнил по поводу Полония. У нас как-то были гастроли в Таллине, это были 90-е годы, и Мария Владимировна Миронова такая, ну, просто грандиозная, выдающаяся не только актриса, а умница, и человек, шутившая чудесно. За кулисы перед спектаклем мы должны были играть, уходил старик от старухи, вошла девочка, корреспондент какой-то эстонской газеты, и на плохом русском языке спросил, кто здесь господин Рахелькал. Она не успела договорить, Мария Владимировна сказала, я не господин, а госпожа. И этот тоже ничего не подозревает, он говорит, я для газеты вопрос, господин Рахелькал, госпожа Рахелькал, а какие ваши творческие планы? Более банального вопроса быть не может. Мария Владимировна говорит, я, вы знаете, мечтаю поставить Гамлета и сыграть нам одну роль. Как, Гамлет-то вы вроде уже... Миронова действительно шел девятый десяток, поздновато. Гамлет, она говорит, нет, Мария Владимировна говорит, девочки, нет, я хочу сыграть Полония, потому что я чувствую, что будет очень сильный эффект, звук падающего тела, когда Гамлет меня сквозь ковер проколет. Останавливаемся и... заказываем билеты, а то мы не успеем. Смотрите, сезон в школе современной пьесы, дорогие, открывается 7 сентября, то есть уже совсем скоро. Мы открываемся спектаклем на трубе, билетов нет, и даже в розыгрыше их нет, просто совсем. Собственно, у нас вообще их нет, к счастью, поэтому вот те, кому они достанутся, вот я буду очень... Я буду очень там рад. Смотрите, мы разыгрываем 2 пары билетов. Билеты для родителей с детьми. То есть это все равно 2 билета. Ну, значит, для мамы с ребенком или для папы с ребенком. А на 12 сентября спектакль в 15 часов «Вредные советы». Но отдадим эти билеты тому, кто... вот скажет, у нас спектакль этот идет в театре довольно долго, он идет успешно, его очень любят. И вот я спрашиваю вас, а сколько раз прошел в школе современной пьесы спектакль «Вредные советы»? Ответы такие, нужно выбрать из 3 вариантов. Один вариант – около 100 спектаклей, или около 500 сыграли, или около 1000. Вот кто правильно отвечает, тому мы отдаем билеты на «Вредные советы». Я сегодня стихами, заметьте, разговариваю, в 15 часов 12 сентября. Теперь следующая пара билетов, это уже вечерний спектакль, взрослый. Это 13 сентября спектакль «Авиатор». Это по Водолазкину, естественно, по замечательному роману Водолазкина. Должен сказать, что была большая борьба среди московских театров, кому Водолазкин отдаст право первой постановки своего такого нашумевшего романа. И режиссер нашего театра... Черт, тут будет подсказка. Ну, подсказка будет. Режиссер выиграла своим замыслом спектакля, своим рассказом Водолазкину, и он отдал ей право первой постановки. Мало того, когда вышла премьера, она вышла не так давно, Водолазкин посмотрел спектакль, принял очень, и спектакль успешно идет. Кто режиссер спектакля «Авиатор» в школе современной пьесы? Ах, нужно ведь вам подсказать. Смотрите, смски, вопросы. Я главное, а вы уже звоните, я думаю, все уже знают телефон. Значит, смски. +7 985 970 45 45. Те же, кто хочет продолжать беседовать со мной в прямом эфире, пожалуйста, опять же, +7, код Москвы 495 363 36 59. Вот. Хорошо. Тогда здесь все нормально, да, с билетами. Мы понимаем, кто позвонит. Вы понимаете, да, что вы должны ответить, и вы получите билеты. Так, теперь Вы знаете, я вот вижу вопрос, и я на него отвечу. Расскажите о поездке на Украину, вы же были в Одессе, как проехать границу, семья Ильянко, бывшие Николаева. А, наверное, это из Николаева. Вы знаете, я скажу, сейчас опять что-то изменилось, потому что я уехал чуть больше месяца тому назад, чуть меньше месяца тому назад я уехал в Одессу, и, в принципе, я показал, у меня было документальное подтверждение того, куда я еду, меня пригласили в театр вести занятия по актерскому мастерству и на Одесскую киностудию, где тоже я вел занятия, и это было документально, значит, у меня было приглашение. Я думаю, что для того, чтобы, если вы хотите на машине, вот как я за рулем проехал, если вы хотите проехать, значит, во-первых, нужно, чтобы там на границе и на нашей российской границе, на украинской, понимали, куда вы едете. Дальше нужна страховка, чтобы понимали, если что с вами случится, вас вылечат по страховке. Страховка на машину. Практически все там на границе делают анализ. Вот, скажу вам правду, хотя это плохо по радио говорить, что вот наш президент Владимир Владимирович Путин говорит, что это вот один и тот же народ, и вот я вынужден с ним согласиться, потому что даже такое не требование, а так просьба взятки звучит совершенно одинаково, что на российской границе, что на украинской. Например, они говорят, вот вам нужно заполнить декларацию, но это очень сложно, видите, тут две страницы, но мы можем вам помочь. Причем как с этой стороны готовы помочь, так и с той, за небольшое вознаграждение. Или у меня, например, открыли багажник и говорят, что «Ой, а чего у вас так много книг?» Я говорю, «Это мои книжки». «Как это ваши?» Я говорю, «Ну, вот посмотрите, на каждой книжке моя фамилия. Это я их написал, я везу своим друзьям». «Да, так много, вы что, дарить будете?» Я говорю, «Да, а почему же вы нам не дарите?» Я тут же подарю, «А теперь распишитесь. А вот у меня хороший начальник, подарите ему, ему тоже». Но, тем не менее, я должен сказать, что как-то границу я все-таки проехал. Скажу вам, например, там по... как бы так мягко сказать, все-таки хочется пожаловаться. Я, когда ехал из Одессы, я проезжал по территории так называемого, не так называемого, а просто там Раздельнянский район Одесской области. А это район, где была деревня, где мой дедушка был председатель колхоза. И вообще для меня это вот Раздельный, Раздельнянский район, это такое, ну, щемящее воспоминание детства. И вдруг я смотрю, продают персики, сливы, абрикосы, и я радостно стал покупать. И купил, ну, маленький ящичек, прямо они с ящичком продают, абрикосы, персики, сливы. Ну, все это положил в багажник, везу, ни от кого не прячу, не скрываю. Вот, и дальше у меня замечательный диалог был с пограничниками, ну, просто потрясающе. Я уже все проехал, все посмотрели, вот. И я смотрю, меня что-то не выпускают. Говорят, постойте вот здесь в стороне, постойте в стороне, сейчас вам все объяснят. А это все объяснят, это полчаса, час, полтора, два. Люди стоят там больше 10 часов. Вот это безумие, конечно, это такое унижение, это некрасиво и нехорошо. Но, наконец, подходит ко мне некий человек в форме и говорит, вы знаете, что персики нельзя провозить? Я говорю, нет, я не знаю. Нам надо знать, есть постановление вот от 15-го года или там от 13-го года, такое-сякое. Я говорю, ну что делать, ну выбросить их давайте, а вот, вот положу их вот здесь. Ну нет, ну почему же? В общем, мне стало понятно, что нужно персики еще раз оплатить. Я так полез в карман, говорит, да ты что, здесь камеры вокруг. Вон тот вагончик, зайдешь. Вот, прошло небольшое время, я зашел в тот вагончик. Там таких же, как он, в форме сидело много, а он их не стеснялся. Он взял, я заплатил трижды за эти персики, и вот, ну, некрасиво это, нехорошо, стыдно. Еще раз скажу, как с той, так и с другой стороны границы. Тем не менее, ну, хочешь ехать, либо не покупай персики, либо проезжай, либо дополнительно за них плати. Что касается Одессы, скажу вам, я там бывал на телевидении, на разном телевидении, они вынуждены разговаривать на украинском языке, хотя вся улица, весь город, все общение все равно на русском языке. Кто-то так говорит чуть-чуть, там в магазине понятно, что требуют, чтобы они говорили. Если ты им отвечаешь по-русски, они тут же отвечают тебе по-русски. Для меня в Одессе не изменилось ничего. То есть ни в лучшую, ни в худшую сторону. Тоже прекрасное, потрясающее, замечательное море, тоже замечательный одесский юмор. Видно, ну, сразу, вот просто мгновенно тут даже приводить пример. Я выхожу там из подъезда своего дома навстречу, у меня идет человек, и внимательно так в меня вглядывается, прямо вглядывается. Я так уже как-то отворачиваюсь, как-то так вот, мол, а он все-таки преграждает мне дорогу и указываю пальцем, практически тыча меня, говорит: «Я видел вас по телевизору». Я не знаю, почему, но я ему ответил, как-то сразу симпровизировал, сказал: «А я вас не видел». И он сильно задумался, я спокойно прошел. И вот, но это нормально, это просто нормально. Кстати, надо сказать, вот я вдруг вспомнил одну замечательную байку, потом проверим билеты. Это, собственно, стало байкой. Я, понимая, что нужно уехать, и нужно иметь этот сертификат, как он там называется, QR-код. Вот, я пошел делать прививки, сделал один укол, потом спутника, потом второй. И вот второй укол, там очередь у меня в поликлинике небольшая. И мне эти медсестры, они там знают, в театр, очевидно, ходят, а они говорят: «Давайте мы вас без очереди». Я говорю: «Ну зачем же? Ну, сидят пожилые люди». Одна бабушка замечательно, я за ней занял очередь. Она говорит: «Вы, наверное, очень торопитесь, у вас много работы, давайте я вас пропущу». Я говорю: «Не надо, я занял за вами очередь». Она говорит: «Вы знаете, тем более я очень многим вам обязана. Вы знаете, у меня бессонница, я ночью чаще всего слушаю «Эхо Москвы». Вот когда я слушаю вашу передачу, у вас такой голос завораживающий, вы меня так расслабляете, я слушаю вашу передачу и очень хорошо засыпаю». Так что большего комплимента я как радиоведущий еще не получал. Давайте, дорогая Анастасия. Ах, все, у нас ответили, да? Сейчас. Значит, у нас 12-го на спектакль «Вредные советы» победила и идет Юлия. И телефон Юлии оканчивается 0170. Так что, Юлия, вам отдадут билеты. Вы совершенно правы, потому что спектакль прошел около 1000 раз. Это невероятно. Он идет 20 лет, около 1000 раз. Мы его каждые несколько лет там возобновляем декорации, костюмы. Вот. И надо сказать, что это один из первых в жизни спектаклей ныне такого известного все того же сценографа, о котором я регулярно говорю, Марии Трегубовой. А вот теперь... спектакль «Авиатор» в 19.00 13 сентября. И здесь тоже совершенно правильный ответ. Режиссер Алина Кушим. Я должен сказать, что Алина Кушим – это дипломница моей режиссерской мастерской. Дипломница вот позапрошлого уже года. Она нашла «Авиатор». Прямо одну из первых она его почитала, когда еще вот не было такого вокруг него ажиотажа. Нашла автора, придумала спектакль, мне рассказала, автору сказала, вот и поставила спектакль, чему я очень рад. Теперь я еще раз объявлю, что дозвониться и разговаривать, если хотите, можно по телефону. +7, это звонок в прямой эфир, +7 495 363-36-59. А смски вы можете слать еще раз. +7 985 970 45 45. Так, тут у нас вопросы. Да, опять про Одессу, про Украину. Впечатление об Одессе, вот на каком языке там говорят. Вы знаете, я уже даже не знаю, мне там очень много хорошего и очень много плохого. Хорошего много, то, что они сохраняют все-таки вот свою такую свою иронию, самоиронию. Хорошее то, что они все равно пытаются жить вот свободно, то есть то, за что они боролись. Они реально заседают своих, вот я там общался со всякими местными депутатами, не с местными, потому что это все в основном люди, которых я давно знаю. Я был на приеме вот у губернатора Одесской области, такой Гриневецкий Геннадий Рафаилович, которого я знаю очень давно, как человека интеллигентнейшего, тонкого, умного, человека, который восстановил в Одессе театр оперы и балета, человека, который очень хорошо знает литературу, человека, который знает вообще такое мировое искусство и кино. Я с удовольствием, вот он меня принял, и я с удовольствием с ним там в течение часа пообщался. И со многими, например, там есть такой выдающийся литературовед Евгений Голубовский, просто уникальный, ну, такого уровня Лотмана, не ниже. И он ежедневно в Фейсбуке, вот рекомендую прямо подписаться и посмотреть, он ежедневно в Фейсбуке комментирует некие литературные процессы, как-то связанные с Одессой, либо, поскольку Одесса дала огромное количество писателей в советской литературе, огромное количество художников, огромное количество музыкантов, то он как-то это почти ежедневно привязывает и анализирует и пишет об этом лихо. И я вот горжусь тем, что вот в этот мой приезд в Одессу, там был Всемирном клубе одесситов, там был мой творческий вечер, и вот как раз Евгений Голубовский этот вечер вел, я очень-очень ему благодарен, там был полон зал народу, и я как раз рассказывал там в Одессе о московской театральной жизни. Было большое количество вопросов, и они следят и за литературными процессами в Москве и за театральным процессом в Москве. Вот. Тогда продолжаем. Не буду больше напоминать телефон эфира. Сейчас, я чтобы успеть и отсюда. О, смотрите, вот такой вопрос. Значит, смотрите, расскажите о своих учениках, режиссерах и артистах. Некий Саша из города Пермь. Вы знаете, я уже не раз здесь говорил о своих учениках, и я ими горжусь, и я даже, может быть, своей вот работой педагога и профессора ГИТИСа вот горжусь и как бы занимаюсь гораздо ответственнее и серьезнее, чем вот и руководство театром, и постановка спектаклей, и написание книжек. Я считаю, это очень ответственное дело передавать профессию другим, передавать технологии другим. Но если вот конкретно говорить об учениках, я должен сказать, что в Москве работаю. Да, я, собственно, скажу, что вот Маша Финаева, моя нынешняя студентка третьего курса режиссерской мастерской, я вот только что буквально смотрел ее спектакль. Вот сегодня это была премьера, сегодня день рождения Николая Николаевича Кубенко. А нужно сказать, что я очень был связан с Николаем Николаевичем Кубенко изначально тем, что когда мне было 16 лет, и меня уже успели выгнать из Первого театрального института, из Харьковского, я вернулся в родную Одессу, там почитал объявление, это я уже даже рассказывал здесь, и не буду повторять, что я попал работать в Одесский ТЮЗ, где до этого работал некий Коля Губенко, который поехал в Москву и поступил в ВГИК. Таким образом, я там донашивал его костюмы и доигрывал роли. А уж потом, когда мне посчастливилось, я приходил вначале как режиссер «Современника» на всякие на всякие затеи, таганки, на всякие капустники, на дни рождения, на премьеры. Я, естественно, уже стал общаться с Николаем Николаевичем Губенко. И потом уже я сам работал в театре на Таганке несколько лет и не раз ему напоминал. И то, что вот сегодня ему, это я начал так вот с Маши Финовой, то, что сегодня, вот отметили его юбилей, то, что сегодня ему 80 лет, и то, что это такой мощный, крупный, интереснейший, для меня почти трагический деятель советского и русского театра, я не знаю, все ли знают, он ухитрился, он ведь... Он родился во время войны в 41-м году, вот в августе, сегодня 17 августа 41-го года, в катакомбах одесских. Представляете, его мама родила, находясь в катакомбах. Мало того, когда ему было 11 месяцев, его маму фашисты повесили. И он попал, естественно, в детдом. Папа его, летчик военный, погиб и попал в одесский детдом. Вот потом он снял замечательный фильм «Подранки». И попав вот в этот самый одесский детдом, он выкрал, там, не помню, в 5-м классе или в 6-м, он выкрал в кабинете директора свое личное дело, узнал о родителях и узнал, что у него еще есть брат и две сестры. И он их потом нашел, но, тем не менее, вот такой воспитанник, он уже воспитанник вот этого детского дома, и уже в детдоме он всех, что называется, заводил своими показами, своими веселыми, он рано научился играть на гитаре своими вот одесскими песнями, он пел там «С одесского кетчмана сбежали два волкана». И дальше он поступил в ВГИК. И дальше его в ВГИКе увидел Юрий Петрович Любимов. И дальше он снялся у Марлен Мартыновича Куциева в этой самой знаменитой «Заставе Ильича». И дальше он, невероятно, он играл в замечательных любимовских спектаклях, он играл в «Добром человеке» Сезуана. То есть, когда Любимов на Таганку привел свой курс, то он в это же время увидел Губенко в ВГИКе. И дальше была невероятная трагическая история, когда Юрия Петровича лишили гражданства, не впустили в Советский Союз, и Губенко... Театр попросил стать главным режиссером. То есть, ну, сначала был Эфрос главным режиссером, Эфрос умер, и коллектив театра попросил Губенко стать художественным руководителем. Губенко добился возвращения Юрия Петровича Любимова из Лондона, возвращения ему гражданства. Они встречали его в аэропорту... Там красными буквами на белом полотнище было написано «Здравствуйте, там Юрий Петрович Любимов». А дальше был жуткий конфликт, а дальше театр распался на две части, и одна часть была с Любимовым, это театр драмы и комедии на Таганке, а вторая часть была Губенко, «Содружество актеров Таганки». И он так же, как в свое время Татьяна Васильевна Доронина отобрала вот выброшенных Олегом Николаевичем Ефремовым артистов и сделал вот этот МХАТ Горького, который ничем художественным так и не отличился впоследствии. То же самое, к сожалению, произошло и с театром Николая Николаевича Губенко. Это содружество никаких таких творческих, каких-то невероятных, интересных... не знаю, там, произведений не выдало. Тем не менее, мало того, он всегда был коммунистом. Причем в коммунистическую партию он вступил где-то, ну, прямо уже начиналась вот гласность и перестройка, уже был Горбачев, а он вдруг, уже все боялись и бежали из этой КПСС, а он в нее вступил. 2 года был министром культуры СССР, невероятно. Будучи министром культуры, был артистом театра и играл. Он умер где-то год с небольшим тому назад, а я 1.5 года тому назад какое-то шло совещание, какое-то огромное, и полный зал народа, и там в президиум сидели такие всякие знатные относительно молодые режиссеры, и я вошел в конце зала, увидел, что практически в предпоследнем ряду или в последнем так скромно сидит Николай Николаевич Губенко. И я так шепотом сказал: «Николай Николаевич, вот...» Стал показывать ему туда, в сторону президиума. А он говорит: «Да нет, мое место вот здесь уже». И как-то вот довольно скоро, к сожалению, его место вообще оказалось в другом миру. Ну, сегодня 80 лет, и я об этом говорю, светлой памяти. Он очень интересный, очень порядочный, честный, искренне верящий даже в свои коммунистические, с моей точки зрения, в свои коммунистические заблуждения человек. Тем не менее, еще раз, благодарность и светлая память. Это я стал говорить просто вот о своей нынешней студентке, но... могу сказать, что из своих учеников, вот я сейчас так буду их, знаете, вспоминать без, в общем, вот кого первого вспомню. Вот один из моих любимых учеников, вот уже очень известный режиссер, лауреат большого количества всяких премий, наград, автор многих очень интересных спектаклей, Марат Гацалов. Очень интересный режиссер. Я очень надеюсь, что в этом сезоне он поставит спектакль в нашем театре. А сейчас он руководит в Перми театром оперы и балета, как ни странно. Я, кстати, видел в Марининском театре вот его оперу. Очень интересно сделанную. Ну, вот назову Марата Гацалова. Еще один мой ученик Филипп Лось. Художественный руководитель и главный режиссер Таллинского русского театра уже вот года три. И надо сказать, что он так прямо лихо-лихо держит. Закончила мою режиссерскую мастерскую и получающая режиссерские вот награды и очень известная режиссер и актриса Юлия Аук. Такая она вот часто вот здесь на эхе Москвы бывает. Ну, вот, да, нельзя не назвать Дениса Азарова. Денис Азаров, который вот совсем недавно назначен художественным руководителем театра Романа Виктюка. И нужно сказать, что он уже сделал спектакль вот по Хармсу и по Абериутам. И я спектакль этот видел, естественно. Я стараюсь смотреть работы своих учеников. И должен сказать, что он очень интересно начал работу в театре. Ну, Сережа Газаров, которого я тоже могу назвать своим учеником, хотя он ученик Олега Павловича Табакова, и это нас сегодня соединяет. Просто в первой студии Олега Павловича Табакова я преподавал. Там преподавали все молодые тогда режиссеры и артисты, и Валерий Фокин, и Константин Аркадьевич. Тогда он был просто Костя Райкин, теперь он Константин Аркадьевич Райкин преподавал, и Авангард Леонтьев, и, в общем-то, вот Сергей Газаров, я горжусь, что я имею отношение тоже к его образованию. Ну, могу сказать, что там в Электротеатре Станиславского у меня есть там народная артистка, как же зовут, Люся Лушина. Вот, к сожалению, не так давно ушел из жизни Сергей Колтаков. Это тоже мой ученик, и очень интересно, один из первых учеников, мощнейший артист. Но я не могу не назвать Марину Хазову, ведущую артистку театра «Современник», маму моих дочерей. Я не могу не назвать замечательную артистку, мою любимую в прошлом студентку Галю Петрову. Ну, нужно сказать, что вообще весь театр «Школа современной пьесы» это, не весь театр, но там, не знаю, 70% это мои ученики. И я вообще думаю, что практически во всех ведущих московских театрах, вот вопрос об учениках, работают ученики, я очень-очень-очень ими горжусь. Слушайте, это смешной вопрос. Это вопрос тоже либо на 3 часа, либо на 1 минуту. Харассмент все-таки есть или нет? Андрей из Минска очень интересуется. Все-таки есть или все-таки нет? Я очень коротко отвечу. Вы знаете, отношения мужчины и женщины, где бы они ни происходили, в театре, в кино, на телевидении, в редакции газеты, в больнице главврача и медсестры, если закон нарушен, значит, тот, кто его нарушает, должен отвечать. Если закон не нарушен, все остальное это рассказы, это байки, это желание тех или иных в прошлом девушек или в нынешнем девушек каким-то образом заявить о себе, каким-то образом, и все такое. Ой, как жаль, что остается очень мало времени. Тут очень много замечательных вопросов. О, вот это замечательно, но это я не успею. Прочтите 2-3 хороших стихотворения. Где вы учились считать стихи? Вы... А дальше меня очень хвалят. Хвалят. Вот. А вот давайте, действительно, я что-нибудь очень короткое почитаю. А вот я почитаю любимейшее свое стихотворение, вы знаете, которое написал Давид Самойлов, когда вот похоронили Пастернака. Вот они шли по этому полю ржи. Они вынесли его сначала на это Переделкинское кладбище, похоронили, потом вернулись, выпили, а потом через какое-то время Давид Самойлов, наш выдающийся поэт, написал замечательные стихи. Мы закончим сегодняшний наш эфир этими стихами. Вот и все. Смежили очи гении, и когда разверзлись небеса, словно в опустевшем помещении, стали слышны наши голоса. Тянем, тянем, слово залежалое, дышится свободно и свежо. Как нас чествуют и как нас жалуют. Нету их, и все разрешено. Спасибо, дорогие. Очень рад, что сегодня мы... Я все-таки прошу вас активнее звонить, хотя потому что мне вот Василий показывает, что вы уже позвонили, а я в это время что-то говорю. Прощаемся до следующего вторника. Это был Иосиф Рейхельгаус в программе «Иосиф и его байки».